Мне захотелось себя как-то организовать в момент жизни, когда ничего не было, никаких особых духовных перспектив. И я любила стихи Бродского и начала просто делать слова музыкальных выражений Бродского. Абсолютно без всякого смысла, казалось бы, совершенно не зная этого ничего. И вдруг из этого постепенно выросла книга, у которой даже уже было два издания, и, может быть, будет еще издание, и как-то она живет, эта книга еще. А потом я думала, ну все, эта книга в сфере, может быть, филологии, стиховедения, а музыковедческую по своей основной профессии книгу я не в силах написать. И вдруг я, уже написав эту книгу о Бродском, нахожу в его неопубликованных и, в общем, малоизвестных бумагах стихотворение без названия, и в котором нет фамилии, кому посвящен некий памятник. И я постепенно по этому стихотворению определила, что это памятник Глинке, который помещен ужасный, в общем-то. То есть он прекрасен тем, что он есть, но он и тем, что на него собирали народные деньги очень много лет, больше 10 лет. Но сам он какой-то такой не очень. И родилась книга о Глинке постепенно из этого. Книга о Глинке, «Глинка и Италия». Тема очень закономерная для этого композитора и для начального периода русской оперной музыки. Да и инструментальной тоже, но в основном оперной, конечно, очень естественно. А затем как-то я обнаружила у себя ошибку в этой книге о Глинке, я бы сказала. Мелкую ошибку. Потому что я написала, что опера «Жизнь за царя» в Италии прошла впервые в театре «Ла Скала». А потом я поняла, что она прошла в другом театре. И вот, обнаружив у себя эту ошибку, я задумалась, что обнаружить ее было очень непросто, потому что я обнаружила, что никаких материалов о жизни русской оперы в Италии нет, есть наоборот, масса материалов о жизни итальянской оперы в России. И тут я еще одну ошибку случайно обнаружила при упоминании о первом представлении в Италии оперы Катерина Измайлова, так она называется, ну, в общем, она называлась «Леди Макбет Мценского уезда», это опера Шостаковича. Ошибку в годах, казалось бы, было написано 49-й год, а на самом деле это было в 47-м. Но разница эта огромная для жизни страны, и итальянской страны, и русской, и советской страны, и для самого Шостаковича. И вот так родилась эта книжка. И так, мне кажется, я стала обнаруживать очень интересные, хотя сложные взаимосвязи, которые не только шли из Италии в Россию, конечно, влияние страны, где опера родилась, и где она невероятно развита, и где это любимый жанр не только музыкальный, но и даже в каком-то смысле приравненный по популярности к футболу в стране, где вы не встретите парикмахера, который бы не знал массу мотивов из итальянских опер, или слесаря, или специалиста по канализации. Они знают эти мотивы, их насвистывают очень запросто. Ну, сейчас, может быть, чуть меньше, но я еще помню, что насвистывали. И вот так родилась и эта книжка постепенно. В ней очень, наверное, много недостатков. Почему? И я очень этому рада. В каком отношении? Потому что моих недостатков нет. Потому что это еще начало исследовательского процесса. Еще многое будет открываться. Я побывала только и очень много работала только в трех архивах театров. В архиве театра «Ла Скала», в архиве театра «Ла Феничи» в Венеции и в архиве театра «Коммунале» Флоренции. Это, в общем, очень важные театры, но это еще не все театры Италии. Я многое упомянула, наметила, но тут работа есть и для других исследователей. И это очень мне радостно, что тему я не закрыла. И влияния могут быть разные. Вот, например, мой сын, оказалось, помнит тот мотив из Золушки Россини помнил в 5 лет, который он слышал у меня внутри меня, когда я ходила на гастроли «Ла Скала». При этом первым кларнетом в оркестре был некий Итало Капикьони, романьолец, человек, который сейчас живет в Сан-Марино, который потом стал его педагогом в Болонской консерватории. Такое совпадение. Но мало этого, этот Итало Капикьони, оказывается, потом, преподавая и слушая, как Антон играет, и все время часто говорят, как же ты хорошо играешь. А он говорил при этом, про Стравинского три пьесы я могу тебе сказать очень определенно, потому что сам Игорь Федорович мне дал такие-то указания. Таким образом, от Стравинского, который написал эти пьесы в 1918 году, перешло к этому Итало Капикьони уже тогда совсем молодой, ну нет, он не тогда, конечно, это слышал. Это при визитах, многочисленных визитах Стравинского в Италию в 50-е годы, 30-е годы. Ну, скорее, в 50-е Итало Капикьони мог его с ним встретиться. И перешло это сюда. И русская традиция русской музыки через Италию вот так вернулась в Россию. И поэтому вы сейчас можете послушать три пьесы Стравинского в исполнении лауреата международных конкурсов Антона Дресслера. Это три пьесы. Одна медленная, вторая чуть быстрее, а третья еще быстрее.
Thank you.
чем продолжу, я хочу спросить, может, у кого-нибудь есть вопросы? Вопросы есть? Пока нет. Ну, я картинки покажу, те, которых в книге, может быть, нет. И немножко по 2-3 слова расскажу о том, чего в книге нет, ну, 2 слова. Так, значит, это у нас Краковяк из «Жизни за царя». Ну, это прямо прямая живописная традиция из России, Николая Бенуа. Его же помпезный польский зал, как вы видите, в традициях наших больших театров, имперских театров. Это такой имперский стиль, которому иногда следовали в постановках опер русских в Италии, а иногда и нет. А вот это перед вами обложка очень большого раритета, который я обнаружила в фонде, где написано было «не используется на выброс». Это ряд клавиров оперы «Жизнь за царя», которые были осуществлены для первой постановки оперы в 1874 году. Об этом вы прочтете в книге, об этой постановке. Она довольно любопытна, у нее своя сложная история. И это издание было тогда осуществлено фирмой «Рикорди», которая, как мы знаем, очень хорошо относится, вообще фирмы, традиция этой фирмы, еще другого «Рикорди», племянника, да, наоборот, дяди вот того, который уже издавал, традиции. Были изданы другие произведения Глинки, ансамблевые, фортепианные, написанные им в Италии, и вокальные. Здесь на обложке вы видите заснеженный, значит, лес, густой, эти ели. Это вот образ России, который, значит, тогда вставал. Поэтому потом, когда мы сейчас будем смотреть иллюстрации к Борису Годунову, тоже будет все зимнее, хотя на самом деле неизвестно, как. И даже и Евгений Онегин, все зимнее, Россия, это снег, зима. И очень здорово, что тогда переводили очень внимательно тексты либретто. Было принято сначала исполнять оперы на языке страны. И только практически в 80-е годы, ну, может быть, середины 70-х, смотря в какой стране, вернулась, изменилась эта политика, и стали исполнять оперы в любой стране на том языке, на котором эта опера написана. А тогда, естественно, русский текст барона фон Розена переводился очень внимательно и серьезно на итальянский язык. И эта книжка, о которой мы сейчас говорим, она сначала первым ее читателем, так случилось, стала вдова Витторио Страда, знаменитого филолога, литературоведа, очень много сделавшего для русской литературы. И вот Клара Страда мне сказала то, о чем я не знала, что, оказывается, в 1974 году этого тоже в книге нет. Поэтому, потому что надо еще мне собрать материалы. По ее воспоминаниям, в 1974 году на русском уже языке концертное исполнение оперы хотели провести в Ласкало. И дирижером был Ежи Сенков, многим, может быть, знакомый. Или Симков, как его произнести. А это перед вами обложка клавира уже издание «Чайковский». Это мука с некоторыми фамилиями, Чайковский, Шостакович. Все время меняется их написание, как написать, чтобы было правильное произношение. И мы видим по этой обложке, что была издана тогда не только клавир был издан, но и партитура. Это очень здорово. А для чего было издано? Тоже в книге об этом целая глава. Второй из опер в Италии целиком появился Евгений Онегин в Ласкало, дирижировал Тосканини. И, конечно, загадка в том некоторая, да, это сейчас мы немножко пропустим, потом вернемся назад. Загадкой некоторой было то, что эта опера, хотя и затронула внимание слушателей, но не полюбила совершенно. И с 1900 года Евгений Онегин не ставился в Италии, я не говорю, не исполнялся, привозили некоторые коллективы, но редко очень, не ставился больше полувека. А это уже через полувека по эскизам Александра Бенуа «Комната Татьяны». До этого, сейчас мы ее вернемся, так будет немножко, ой, нет, не возвращается, все, значит, нельзя возвращаться. Ладно, мне не видно, что тут делать, но это сейчас пропадет. Эскейп? Так, да, до этого была очень странная картинка, это были уже современные, как же мне вернуться, никто не знает.
Назад.
А здесь у меня вот тут, хорошо, правильно, тут это легко, конечно, я думала, они не соединены. Это очень странная иллюстрация, на мой взгляд. Как вы думаете, какой опере это могло бы быть? Чайковского написано, да, но я думала, что просто по самой картинке. Трудно даже представить, что это для пиковой дамы. Тем не менее, это Боцетто Полидори, такого довольно известного сценографа, к постановке 1953 года. Итак, а вот это Джеральдони, баритон, который исполнял один из исполнителей партии Евгения Онегина. Бывала на него отрицательная критика, бывала положительная, но самое удивительное, нам сейчас странно представить, что тот же баритон исполнял и партию Бориса Годунова. Сейчас это бы как-то было не принято, но, тем не менее, так происходило. И вот мы переходим к Борису Годунову. Тоже удивительный факт. Самая популярная русская опера в Италии, как вы думаете, какая должна быть? Казалось бы, Евгений Онегин, ну, «Царская невеста» могли бы быть. Это больше похоже на итальянскую мелодраму, да? Однако самая популярная опера – это Борис Годунов. Кроме 1914 года, друзья мои, каждый год во многих итальянских театрах ставился Борис Годунов. Это любимейшая опера была итальянцев. Вот именно им хотелось не того, что похоже, очевидно, что похоже на итальянскую оперу, а того, что совсем не похоже на музыкальную драму, но не в стиле Вагнера. Как известно, и Лейнгрин провалился сначала в Италии, потом постепенно и с большим трудом полюбили. Дальше. Вот это уже другой перевод. Четыре перевода разных за время существования оперы в Италии было Бориса Годунова в стремлении приблизиться к тексту в оригинале, найти точные определения, реалии, экспрессивные выражения, лучше, чтобы все это звучало. Написано мне в книге тоже, кто как писал. Это мы тоже во время почти войны мировой. Слышно меня хорошо? Поставили оперу «Князь Игорь», о которой я вообще почти ничего не писала в книге. Это вообще отдельная тема, у меня не уместилась. У меня и так 9 глав, и так это очень много, и которые мне пришлось очень так кратко писать. Это изумительные акварели, просто мастера Камелли, который, их много, их вообще 60, этих акварелей. Одна лучше другой. Ну, это, конечно, русские войны, это татарская женщины, это снова русские офицеры. Проработка всех деталей фантасмагорически изысканная, точная. А если и фантазийная, то очень стильная, то снова татарские женщины. Это уже половчанка. То есть как бы они ее приблизили к русскому одеянию. Вот, «Татарский воин», это все Борис Годунов. А это мы через, то есть не в какой Борис Годунов, разумеется, «Князь Игорь», через упоминание на обложке клавира, потому что сначала, конечно, Борис шел в редакции инструментовки Римского-Корсакова, мы перешли к Римскому-Корсакову. Это Бенуа, эскизы, к постановке царя Салтана. А потом вот это царь Салтан совершенно другой. Невероятно изысканный. Это Лука Ронкони, великий итальянский режиссер, поставил очень своеобразно. Там такие находки потрясающие, которые сейчас мы еще пройдем дальше. Вот эту белку, видите? Вот эту белку или ежик, кто это? Это гигантские звери. Как будто дикообраз. Но ведь елка-то непростая. Так, сюда затесались три апельсина, неважно, о которых тоже почти я ничего не говорю, потому что это очень интересная отдельная тема, изумительные иллюстрации. Мы будем перемежать. Ничего страшного. Снова это Салтан. Обратите внимание, это стол поставлен вертикально. Вертикально. И задник сцены обработан уже как тоже выразительная, не только изобразительно, но и сценически изобразительная плоскость. Это фотографии из альбома, который вообще-то публиковать вроде бы нельзя, а я вам просто показываю. Это между нами все, товарищи. Снова перемежаем великолепными масками любви к трем апельсинам. Они же. Вот такая сценография. Очень много было постановок. Это отдельная тема для постановки. У меня на нее не нашлось места. Там не было никакой такой, как бы вам сказать, интриги особой. А я старалась выбрать те сюжеты, где есть интрига какая-то. Они, так сказать, достаточно рутинные постановки. В хорошем смысле рутинные, за поклон низкий итальянским постановщикам. Это было время большого увлечения русской литературой, культурой, живописью, архитектурой, авангардом, вообще мечтами о России как о некой, да. Это у нас уже, да, это еще, по-моему, да, это еще три апельсина. Три апельсина. Да, я смотрю, мне можно сюда посмотреть. А это мы через апельсины, которые, как известно, являются оперой Сергея Прокофьева, перешли к другой опере Сергея Прокофьева, о которой очень мало осталось материалов по-настоящему. Но на самом деле первая полная постановка всей оперы в целом произошла в Италии. У нас как-то это не упоминают, но правда в этом состоит. Она должна была еще состояться при жизни Прокофьева, а он умер достаточно внезапно. И вот это редкие фотографии, но есть еще изумительные работы армянского художника, который жил в Риме замечательного, сейчас не буду его говорить, ставила выходец из России Татьяна Павлова. Игорь Вадимович, вот есть места вот тут, прошу вас, проходите. Вам будет удобно. Снова у нас, поскольку Борис Годунов, как известно, является самой популярной оперой, так вот еще так увидел его Николай Бенуа, один из эскизов. Фактически это перед нами не Борис Годунов, а фактически просто Иван Грозный. Просто Иван Грозный. Хотя написано, что это эскиз... Не исключено, что такой же костюм, конечно, мог использоваться и для постановки «Псковитянки». Была изумительная постановка «Псковитянки» по-итальянски. И есть звукозапись. Ссылка на нее есть в моей книге. Можете ознакомиться. Прекрасное исполнение. Во втором десятилетии 20 века «Псковитянки» в Италии. Ну вот мы пошли чуть вперед. Это даже очень вперед. Об этом много написано в книге, и есть иллюстрации в книге об этой опере. Но это здесь я показываю иллюстрации к другой постановке. Уже в театре Ла Скала их было тоже несколько постановок. Первая в 1964 году. Это, по-моему, попозже. «Леди Макбет» Мценского уезда. Очень смешно, мне кажется, смешная история с первой постановкой «Леди Макбет». Может быть, вам это... Кто-то уже знает, может, читал, я статью про это публиковала, что эта опера с ее очень сложной историей, с ее трагедией, скандалом, и, как сам говорил Шостакович, ей сделали огромную рекламу благодаря этому скандалу. Эта опера заслужила специального выпуска журнала «Сцена», в котором упоминались все все постановки этой оперы в мире. И я с удивлением обнаружила, что там нет постановки, первой послевоенной постановки этой оперы. И вообще первой постановки этой оперы после советского запрета, фактического, не официального запрета, он был, не было как бы такого приказа о запрете, но фактически публикация статьи в «Правде» являлась запретом для постановки. И ей, кстати, следовали многие страны. После этого события ни разу не была поставлена опера долгий период. Первый раз она была поставлена в 1947 году в Италии на Биеннале, в театре Ля Феничи. И, тем не менее, она не упомянута была в этом собрании. Почему? Я так не могла понять. И у меня есть такая гипотеза. Она связана с тем, что название оперы в Венеции звучало так. «Леди Макбет Минского уезда». Тут, конечно, да, нам смешно, конечно, но это произошло, причем также упоминалось и в прессе, более того, и сейчас еще издавался альбом, предположим, работ Ренато Гутузо, который Ренато Гутузо, великий нам известный, он не только нам известен тем, что он очень поддерживал как коммунист режим советский, хотя и спорил с ним, но и тем, что он был очень интересный художник, новатор во многих отношениях, хотя мог бы быть еще смелее, если бы, может быть, не был ограничен некоторыми своими условностями своей философии. Но это его личное дело. Наше же дело заключается в том, чтобы в книге посмотреть эти иллюстрации, очень своеобразные, экспрессивные, и оценить их. И хочу вам сказать, что даже в недавнем, буквально несколько лет назад изданном альбоме Ренато Гутузо тоже написано, что это иллюстрации к опере «Леди Макбет Минского уезда». Так. Другая опера Шостаковича «Нос». Это просто сценическая фотография. Мне тоже хотелось ее вам показать. Очень своеобразное решение Петербурга, как панорамы прямых линий, на которых призраки некие, неопределенные, витают над которыми. Это Нино Маккари, замечательный художник, сценограф. Снова «Ангел». Нет, не снова, снова «Огненный», не снова, а как раз не снова. Опера, премьера которой мировая прошла в Италии, это «Огненный ангел» Прокофьева. Это героиня перед вами. Индовина, то есть колдунья, хозяйка гостиницы и кто там? Керубини. То есть это значит прислужники в церкви. Ангел, ангелочки как бы, керубини, ангелочки, то есть прислужники в церкви. Это болонская постановка, о которой я тоже не пишу. Это отдельная. У нее вот такой ее изобразительный мир. Это персонажи уже Фауст, Матиас и Мефистофель. Как известно, Прокофьев очень забавно поменял привычную диспозицию, когда Фауст тенор, нежный голос, так сказать, а Мефистофель такой бас, бархатисто, обольстительный и грозный. А у Прокофьева ровно наоборот. Фауст – бас, а Мефистофель там совершенно комический, смешной довольно, в общем. Можно ее так понять, а можно нет. Это перед нами Катерина Измайлова. Итальянский взгляд на Катерину Измайлову. «Все в воображаемой крови». Да. Снова он «Огненный ангел». Это сцена дуэли Генриха с кем сейчас не вспомню. Сейчас минуточку. С кем? С Руприхтом. С Руприхтом, разумеется. И Руприхта нам видно, а огненного ангела нет. Только занавес. Это болонская постановка «Огненного ангела». Совершенно другая, не такая, как была на премьере. Вот ее снова герои Рената. дали. Сейчас прочту. Рената в трех, она здесь в трех обликах. В первом акте, во втором акте, в третьем акте. Как известно, там 5 актов. И знаете, вот еще образ, это последний акт, как я понимаю, огненного ангела, может быть. Очень интересна была история. Я искала клавир, нашла сначала только 5 акт. По каким нотам, непонятно было, оставилась опера. Но, судя по косвенным свидетельствам, целиком она звучала. И только когда я уже всю книгу написала, и как бы все было в ней сделано, я так просто случайно зашла еще раз в архив, ну, договорилась специально другое что-то посмотреть уже, и говорю, а как вот клавир «Огненного ангела»? Сейчас принесем. Мне вдруг был ответ. То есть за это время архив, очевидно, был разобранный аналой, ранее не систематизированный, не каталогизированный. И вот мне принесли этот клавир «Огненного ангела», который был в работе при первой постановке. И режиссером на этой работе был сам великий Джорджо Стрейлер. Эта история тоже рассказана. Вот некоторые фрагменты костюмов и в реальности к этой постановке. Еще герои. Снова колдунья, Индовина, снова хозяйка гостиницы. А нет, это у вас уже было. Вы знаете, мы приближаемся к концу этого. Перед нами просто бонус сейчас. Не имеет отношения к книге, но по пути я нашла рисунок Шагала к опере Олега. Рахманинова. Ставились оперы Рахманинова, но очень скромно ставились в Италии, большого отклика не получили. Хотя есть музыковеды, которые невероятно любят и Олега, и вообще творчество Рахманинова. Его стремятся поставить в итальянских театрах. И второй бонус – это работа Кандинского. Как вам кажется, к какой-то опере? Кто отгадает, тому подарю книжку. Индовина, по-итальянски значит «догадайся», колдунья. Щелкунчик? Нет, это опера. Это Щелкунчик балет? Опера. Ну хорошо, две подсказки. Я его упоминала, эту оперу, не раз. Нет, не «Игрок», не упоминала. «Игрок» поставлен был.
«Трепещина»?
Нет. Борис, кто сказал Борис? Да. Вам подарок, книжку. Аплодисменты даме. По-моему, это неожиданный сюжет, сами за то, что разыграли. На этом я заканчиваю с картинками и хочу спросить, какие у вас есть вопросы, а может, кто-то хочет что-то сказать.
А вот у меня, кстати,
да.
Есть вопрос. Скажите, вот это Николай Бенуа, это сын Александра.
Да.
А вы с ним, я просто опоздала, вы с ним, он же в Милане долго, по-моему, там архив, вам с ним не приходилось встречаться, или он уже в возрасте был, как вот...
Вы знаете, когда я начала работать над книгой, его уже не было. И я только знаю о его переписке с Шостаковичем частично. Ну, не его, через него шла переписка с Сичилиани. Но в архиве ничего такого, что вот, было бы интригующим, для меня не было. Очень много открыто у Николая Бенуа, слава богу. А вот мне хотелось в книге опубликовать то, что еще неизвестно. Поэтому ничем я вас удивить не могу, а лично я с ним знакома не была.
Он дружил с Николаем Акимовым, художником.
Вот это вот расскажите, театр, пожалуйста. Это говорит...
Приезжал на гастроли,
да.
Был Ла Скала, они встречались, угу. И бежали друг на встречную группу. Один кричал «Николай», второй кричал «Николя».
«Николя», да.
Да. Так что они продолжали, действительно, дружили все время, несмотря на разные.
Это прекрасно. Но, к сожалению, к опере это не имеет отношения.
Нет, не имеет.
Да. Просто... Спасибо. Это говорит режиссер, писатель, драматург, актер Сергей Каков.
А вот. Еще можно вопрос?
Да, конечно.
Вот я еще где-то читала, что, по-моему, в музее, в театре Ла Скала, там есть уголок, ну, может, он был, или экспозиция, которая посвящена Марии Малибран. Кстати, вот театр в Венеции Латиничи,
да.
Она, по-моему, там в свое время деньги тоже давала, когда он очередной раз горел. Скажите, вот вам в музее приходилось бывать? Ласкала, и есть ли там что-нибудь
Марии Малибран? Есть, я бывала, я все время работала в этом музее. При музее есть великолепный архив, который называется «Библиотека Ливии Симони», а есть другой архив, как, вот точно как у нас в России, в одном и том же театре есть два архива, но они между собой не разговаривают. Поэтому, так сказать... Да, все, да, вопрос.
Нет, я бы хотел уточнить по поводу Марии Малибран и театра.
Театра, да, это сложно.
Она давала деньги не на
другой, да.
Совсем другой.
Другой театр.
Он называется опера Малибран.
Малибран.
В нем идут сейчас барочные постановки, в отличие от Ля Фениче. Две есть сцены, на которой одна и та же труппа выступает. Один для Фениче, для Верди и для остальных спектаклей. А вот этот маленький Малибран. Совсем не похожий на
Абсолютно.
Фениче, потому что там очень интересно, что там вход прямо с улицы.
С улицы, да. Я там бывала.
Ты входишь как будто бы в зал. И он не на театральной площади стоит, а рядом стоит обыкновенный дом, в котором живут обычные люди, которые выходят и смотрят на публику.
Это говорил Алексей Васильевич Парин, редактор, и его издательство было так любезно, что приютило сейчас, и благодаря ей вы все здесь собрались. Спасибо им большое. Спасибо. Это, да, это Малибран, это огромная фигура, конечно, это интереснейший персонаж. Они интереснейшие конференции. Я была на одной конференции, посвященной Малибрану. Это уникальный голос, это уникальный персонаж. Это заслуживает отдельной темы. Сейчас у нас на это, к сожалению, нет времени. Еще вопросы?
Лена, можно я скажу?
А, да, можно. Майя Крылова, журналист, писатель.
Я вот решила сказать совершенно импровизации. Писатель это слишком.
Журналист. Микрофон.
Исключительно журналист. Я хочу сказать, что я уже прочла две книжки Лены. Это «Музыкальный мир Осипа Бродского» и «Михаил Глинка и Тая». Эту книгу я еще не успела прочесть, только собираюсь. Я хочу сказать, что книжки очень похожи на саму Лену. Они очень...
Лохматые.
Они очень темпераментно написаны. Они написаны с огромным увлечением. Они брыжут каким-то вот ярким личным очарованием, которым, вы сами видите, брыжет сама Лена. И хочу отметить, что там есть две очень интересных вещи. Во-первых, ее неуемное исследовательское любопытство. Она вот будет въедаться, копаться, с одной стороны зайдет, с третьей стороны зайдет, одну концепцию выдвинет, другую выдвинет, десяток. И всем, можешь с ними спорить, можешь соглашаться, что-то более убедительное, что-то менее, но все очень интересно и во все хочется вникать. И второе, что очень важно, у Лены совершенно потрясающий индивидуальный стиль. Я не знаю, как в этой книжке, но вот в тех двух, которых я читала, другой бы человек сказал, вот там нужен редактор, там нужно управить, что-то, что-то пригладить. Я бы, например... со всеми какими-то достоинствами, даже, может быть, с отдельными лохматыми недостатками. Но это не недостатки, а это Ленина особенность. Она просто до такой степени пишет научно, 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 а потом раз, какой-то кусочек эссе.
Ляпнет что-нибудь.
Эссе. И вот эта смесь, и у нее какие-то интересные обороты, какие-то нестандартные выражения. И вот эта смесь науки и эссеизма, как это сказать, эссеистичности, это все... дает совершенно неповторимую индивидуальность. Поэтому всех призываю найти ее книжки, читать их и получать огромное удовольствие.
Большое спасибо. Извините, конечно, я не режиссировала. Спасибо. Вопросы, да. Прошу. Можно я сейчас...
Я громко скажу, с места, не надо их опыты. Можно ли выйти из какие-то стороны русской оперы, которые особенно близки итальянцам? И, может быть, выстроить даже рейтинг популярности на сегодняшний день. И почему именно так? Именно это предпочитают итальянцы. Может быть, это есть в книге, но просто мы еще не читаем.
Да. Пожалуй, можно выдвинуть. Экзотика русская, так называемая русская экзотика, но нужно сказать, что, очевидно, итальянский слушатель обладает каким-то особым хорошим вкусом. Вы знаете, меня, казалось бы, должен быть слух и глаз, быть привычен к мелодраме и к другому совсем стилю, но они выделили Бориса Годунова и Хованщину, и вообще Мусоргского, как главного, можно сказать, русского оперного героя своей сцены. И это было очень долго. Сейчас начинает, конечно, то есть давно уже началось движение опер Чайковского, уже почти все оперы поставлены в Италии, но такого потрясения, как оперы Мусоргского, они не вызывают. Юмор наш они, конечно, тоже понять не очень могут. У них свой юмор, который мы не очень понимаем, как я вижу, часто слышу по исполнению Россини. Так что это действительно трудно понять юмор других народов. Затем, что им близко? Ну, характерность. Им не близок темпоритм наших опер. Их медленное разворачивание. Пожалуй, не близко. Им не близок тот стиль отсутствия драматических сцен, острых коллизий, который свойственен тоже русской опере больше. Им нужна действенность. То есть действенность могут быть, так сказать, арии, но тут же какой-то здесь. Пожалуй, так бы я сказала. Хотя сейчас вообще сказать трудно. Вот, пока я писала эту оперу, к сожалению, шел и продолжался процесс, как бы сказать, как сказать, уменьшения опер русского репертуара на афишах итальянских театров. Но это связано прежде всего с тем, что катастрофически меньше денег дают на театры, катастрофически закрываются театры. Туринский театр под угрозой закрытия, Болонский театр, каждый начинает спектакль или даже концерт, друзья мои, закрывается театр под угрозой. Это великие театры, которые собирали в себя всегда полные залы и так далее. Вот это происходит, это, к сожалению, во многом естественный процесс, но чрезвычайно печальный. Вот что я могу сказать. А тонкости еще могут быть, потому что вот я сейчас как-то Маддалену... Закончу эту пора, по-моему, да? Нет? Маддалену попытаюсь им тоже как-то внедрить, но вот не знаю, Ля Феничи. Ну, понимаете, когда в театре, когда театры еще многие Италии настроены большей частью на туриста. Туризм – это основная статья дохода уже многих городов. В Венеции там в сезон идет 35 травиат, 48 регалета, там 74, кто остался там?
Мадам Баттерфляй.
Мадам Баттерфляй, да, или Тоски. Понимаете, уже не остается места для какой-либо новации. А ведь были новации какие? Это было очень смело и интересно. Какие диспуты, как это обсуждалось в прессе, это великолепный, интересный материал. Но немножко...
Можно спросить, может, это связано с языком? Они обязаны на языке, да, петь? Потому что я знаю, что, например,
театрники
очень мучаются с русским языком. Мы с Сережей были в Вене на Борисе Годунове. Я с трудом угадывалась это вообще, что они... Они по-русски пели. Это невозможно, да, угадать. Но язык так труден.
Фурлан это какой-нибудь, наверное...
Специально есть да. Курсы в Америке для не изучающих немецкий язык, чтобы они пели не оперы немецкие.
Да.
Русских нету.
Да, это условность общепринята. Но должна сказать, что снова сошлись на Шостаковича, который считал, что это неправильно. Ну, понимаете ли, он тоже думал в данном случае о зрителе, слушателе, который должен что-то понять. Но дело в том, что на самом-то деле сейчас субтитры, которые всегда поверху идут, они дают представление о тексте. Поэтому сейчас, в эпоху субтитров, немножко эта проблема отошла. Конечно, суть музыки в том, музыки на слова, чтобы вместе слова, их фонетическая составляющая и музыкально-тембрально-мелодическая составляющая были одно целое. Поэтому, конечно, нужно петь оперы на языке, на котором они написаны. Но вот такая вещь. Еще есть вопросы? Прошу вас. Или выступление.
Я подойду.
Да. Ирина, да, Ирина Никольская, доктор наук, музыковед, специалист по польской культуре музыкальной.
Вот я как раз из тех, кто книгу прочел. От и до.
Это первый.
И должна, так сказать, сказать вот о своих каких-то впечатлениях, которые вот Елена, Аленушка, тут не затронула. Ну, хочу сказать, что, во-первых, книга очень многоаспектная. Автор это, занимается всем. Музыкой, режиссурой, сценографией, костюмами, восприятием, критикой, рецензиями. То есть берется просто, как говорится, многоаспектная жизнь оперы в Италии. Далее, вот автор сам, да, и очень много архивных сведений, документов, которые, в общем, нам неизвестны. Я сама о многом очень узнала впервые и была потрясена вот этими фактами, которые приведены в книге. В общем, и книга написана замечательным языком, что уже отмечалось. И где такое, где с таким детективным акцентом, который тоже украшает повествование книги. Но что я бы хотела сказать вот как бы в глобальном смысле? Что здесь затронута тема, по-моему, первостепенная для постановки инонациональных опер в разных странах. Это проблема свое и чужое. Об этом очень мало написано. Вот буквально на пальцах одной руки можно посчитать публикации или там фрагменты каких-то более крупных работ на эту тему. А между тем, это, в общем, основополагающая тема. Напомню, что у нас в России и старой 19 века, и новой, вот это вот бытует мнение, что нашу оперу русскую невозможно поставить за рубежом адекватно нашему восприятию. И это совершенно верно. Ведь даже Чайковский, который писал рецензию, вот о чем Алена там приводит, так сказать, всякие сведения, писал на постановку оперы в Италии «Жизнь за царя», не будучи на ее премьере и избегая, заранее зная, что это безобразно, что это никуда не годится, и основывая свое мнение на каких-то отдельных публикациях и сплетнях вокруг этого, писал в русские газеты свои рецензии. Простите, Петр Ильич, но вот это вам ответ, что ваш Евгений Онегин в Италии никогда не будет популярным. Почему? Потому что другая страна, другой менталитет, другие предпочтения. И вот вам пример. Борис Годунов. Такая исконно русская опера в Италии, она торжествует. Италия сделала две мировые премьеры крупнейших наших опер, обскакав на четверть века наше российское государство. Это вот тоже очень интересно все написано, вся эта интрига, все перипетии, сложности отношений со Стравинским, который был очень сам себе на уме, который интриговал с Флорентийским театром, одновременно с Венецианским, и, так сказать, высчитывал, что ему будет выгоднее.
И ласкало.
И ласкало, да, еще. В результате он, в общем, конечно, выбрал, где больше платят. Это тоже для Игоря Федоровича очень характерно. Но не только для него, Вагнер тоже был очень деньги считал всегда. Но не в этом дело. А «Огненный ангел» на 25 лет раньше российской постановки. То есть, что я хочу сказать? Что ставят итальянцы так, как они чувствуют. Недаром, когда Евгений Онегин уже там пытался позже ставится, то слушатели итальянские соотносили это свои впечатления с творчеством Чехова, с его психологизмом и с тем, что немножко заложено Евгений Онегин. Это им было ближе. И через это они давали новый ракурс этой оперы, который нам, может быть, не так известен. Но то есть я хочу сказать, что итальянцы имеют свои достижения в постановке русских опер, которые, может быть, дремучему русскому восприятию не всегда во всем близки и понятны.
Но я должна сказать,
что, наверное, наши постановки итальянских опер тоже можно было бы разложить по косточкам с точки зрения итальянцев и, так сказать, выставить здесь свою критику. И, наконец, я хочу еще сказать, что в каждых странах по-разному происходит. Например, в Германии Борис Годунов, который был фаворитом итальянцев, с большим трудом пробирался в Германию. И первая постановка была в начале 20 века в Бреслау, ныне в Вроцлаве, с большим тормозом, с большим трудом, с преодолением каких-то, так сказать, вот, в Италию он шел на ура, в Германии шел очень плохо, в то время как Чайковский был гораздо более популярен в Германии, чем в Италии. Вот такие и какой вывод. Конечно, каждую произведение, скажем, нашей отечественной классики и современности, поставленные в других государствах, надо рассматривать не с точки зрения вот этой национальной тенденциозности, вот этого вот как бы национализма русского, а нужно рассматривать, вот о чем пишет Елена совершенно справедливо, в том новом обогащении, в том новом качестве и новых концепциях, в которых выступает русская опера в итальянском воплощении. Спасибо.
От всей души благодарю Ирину Никольскую за анализ и акцентирование очень важных аспектов, о которых я не говорила. Как бы считаю, что не мне это говорить, а что аспекты, которые подчеркнуты, выявлены в этой книге. И хочу я, может быть, закончить свое выступление вот чем. Я, конечно, тоже считаю, что опера, как любое произведение, которое должно существовать в интерпретации, обогащается, дополняется и живет в новых интерпретациях. Мы не должны зацикливаться на так называемых канонах и форматах. Это не то искусство, которое живет канонами, а то, которое живет обновлениями. И еще мне кажется, что я вообще написала эту книгу, чтобы поговорить о том, что я люблю, о русской опере. Это был повод поговорить о любимом в целом. Хотя и часто в сложном материале, который сложно любить, а легко любить то, что все любят, или что легко любить, а вот трудно любить то, что трудно, потому что русскую оперу трудно любить, но она в целом очень интересна, и очень интересны те ее грани, которые открывает итальянская интерпретация, особенно вокальная итальянская интерпретация. Об этом мы сейчас совсем почти не говорили, потому что это должно было бы звучать, а это еще, надеюсь, где-то прозвучит на других презентациях моей книги, когда я смогу показать с хорошими динамиками какие-то звукозаписи. Сейчас же вот то свойство итальянской кантиленности, которое открывается в прочтениях итальянской оперы, и в то же время тот наш русский тематизм и какое-то мышление музыкальное, которое свойственно русскому национальному искусству, в том числе музыкальному, инструментальному и вокальному, и в то же время тот жанр, который нам известен в основном от Вивальди, то есть «Времена года». А вот одну пьесу на стыке этих трех, пересечении трех тенденций, я хочу попросить сыграть Бориса Петрушанского. Это как раз январь, в котором мы сейчас находимся. Thank you.
Задолго было не мир.